Продолжение записок 30 декабря 1922 года к вопросу о национальностях или об автономизации. Том 45, страницы 356-358. Письмо Ленина к вопросу о национальностях или об автономизации написано в связи с образованием СССР и посвящено проблеме взаимоотношений между народами советской страны. Непосредственным поводом к написанию Лениным этого письма явился конфликт в Компартии Грузии между Закавказским краевым комитетом РКПБ, возглавляемым Орджоникидзе, и группой Мдивани. Заккрайком, а ранее Кавбюро ЦК РКПБ, проводили принципиально правильную линию, добиваясь сплочения республик Закавказья, выступая против корня неправильной позиции группы Мдивани, которая фактически тормозила хозяйственное и политическое объединение закавказских республик, добивалась, по сути дела, сохранения обособленности Грузии и тем самым играла на руку буржуазному национализму грузинским меньшевикам. Коммунисты Грузии на своих съездах, конференциях и собраниях партийного актива справедливо расценили эту позицию Мдивани и его сторонников как уклон к национализму. Ленин критиковал принципиально ошибочные взгляды Мдивани и его сторонников. Именно в противовес группе Мдивани Ленин в написанном им в ноябре 1921 года постановлении Политбюро ЦК партии по вопросу о создании Закавказской федерации подчеркнул: «Признать Федерацию Закавказских республик принципиально абсолютно правильной и, безусловно, подлежащей осуществлению». Сочинение, пятое издание, том 44, страница 255. Когда сторонники Мдивани и после октябрьского 1922 года пленума ЦК РКПБ настаивали на том, что Грузия должна непосредственно, а не через Закавказскую Федерацию, входить в СССР, Ленин в телеграмме в Заккрайком и ЦК Компартии Грузии выразил недовольство действиями сторонников Мдивани и решительно осудил их брань против Орджоникидзе. «Я был убежден, — писал Ленин, — что все разногласия исчерпаны резолюциями пленума ЦК при моем косвенном участии и при прямом участии Мдивани». Сочинение, пятое издание, том 54, страница 300. В то же время серьезные ошибки допустил и Орджоникидзе. Он не проявил должной гибкости и осторожности в проведении национальной политики партии в Грузии. Допускал администрирование и поспешность в проведении некоторых мероприятий, не всегда считался с мнением и правами ЦК КП Грузии. Не проявил Орджоникидзе должной выдержки и во взаимоотношениях с группой Мдивани. Дело дошло до того, что Орджоникидзе, будучи оскорблен одним из сторонников этой группы, ударил его. Выражая несогласие с позицией Заккрайкома, сторонники Мдивани, составлявшие большинство в ЦК КП Грузии, вышли из ЦК и обратились с жалобой в ЦК РКПБ. 25 ноября 1922 года Политбюро приняло решение направить в Грузию комиссию во главе с Дзержинским для срочного рассмотрения заявления членов ЦК КП Грузии. Ленина очень беспокоил грузинский вопрос. И он, как это видно из дневника дежурных секретарей, с нетерпением ждал возвращения Дзержинского. 12 декабря Дзержинский приехал в Москву, и в тот же день Владимир Ильич имел с ним продолжительную беседу. Позднее, в январе 1923 года, Ленин сказал Фотиевой: «Накануне моей болезни Дзержинский говорил мне о работе комиссии и об инциденте, и это на меня очень тяжело повлияло». Смотри настоящий том, страница 476. Ленин связывал грузинский вопрос с общим вопросом об образовании СССР, выражая тревогу, насколько последовательно будут проведены при объединении республик принципы пролетарского интернационализма. 14 декабря Владимир Ильич предполагал продиктовать письмо по национальному вопросу об образовании СССР, но не смог тогда осуществить свое намерение. В продиктованном Лениным 27 или 28 декабря перечне тем последующих писем и статей значится тема о национальном вопросе и об интернационализме в связи с последним конфликтом в грузинской партии. В письме к вопросу о национальностях или об автономизации Ленин осудил поступок Орджоникидзе. Он считал, что комиссия Дзержинского не проявила должного беспристрастия в расследовании грузинского конфликта. Политическую ответственность за все это дело Ленин возлагал в первую очередь на Сталина, как генерального секретаря ЦК, имея в виду допущенные им серьезные ошибки при объединении республик. Ленин не поддерживал принципиально ошибочную позицию Мдивани по вопросам Закавказской Федерации и образования СССР. Но, видя в то время главную опасность в великодержавном шовинизме и считая, что задача борьбы с последним ложится прежде всего на плечи коммунистов ранее господствовавшей нации, Ленин сосредоточил внимание именно на ошибках Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе в грузинском вопросе. Ленин в письме к вопросу о национальностях или об автономизации осветил важнейшие проблемы национальной политики партии. Он считал это письмо руководящим, придавал ему большое значение и предполагал позднее опубликовать его в качестве статьи. Однако ввиду неожиданного резкого обострения болезни после 6 марта 1923 года Владимир Ильич не успел сделать окончательного распоряжения относительно письма к вопросу о национальностях или об автономизации. 16 апреля 1923 года Фотиева направила письмо Ленина в Политбюро. На 12-м съезде РКПБ это письмо было оглашено по делегациям. В соответствии с указаниями Ленина, в проект решения съезда по национальному вопросу был внесен ряд важных изменений и дополнений. «Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о Союзе Советских Социалистических Республик. Летом, когда этот вопрос возникал, я был болен. А затем осенью я возложил чрезмерные надежды на свое выздоровление и на то, что октябрьские и декабрьские пленумы дадут мне возможность вмешаться в этот вопрос. Но между тем ни на октябрьском пленуме по этому вопросу, ни на декабрьском мне не удалось быть. И таким образом вопрос миновал меня почти совершенно. Я успел только побеседовать с товарищем Дзержинским, который приехал с Кавказа, и рассказал мне о том, как стоит этот вопрос в Грузии. Я успел также обменяться парой слов с товарищем Зиновьевым и выразить ему свои опасения по поводу этого вопроса. Из того, что сообщил товарищ Дзержинский, стоявший во главе комиссии, посланной Центральным комитетом для расследования грузинского инцидента, я мог вынести только самые большие опасения. Если дело дошло до того, что Орджоникидзе мог взорваться до применения физического насилия, о чем мне сообщил товарищ Дзержинский, то можно себе представить, в какое болото мы слетели. Видимо, вся эта затея автономизации – в корне была неверна и несвоевременна. Дзержинский. 1877-1926 годы. Выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства. Член партии с 1895 года. Один из организаторов социал-демократии Польши и Литвы. Партийную работу вел в Польше и России. С 4-го съезда партии член ЦК РСДРП. После Октябрьской социалистической революции был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии. по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ВЧК. В начале 1918 года занимал ошибочную позицию по вопросу о заключении Брестского мира. В 1921 году был назначен народным комиссаром путей сообщения с оставлением на постах председателя ВЧК и наркома внутренних дел. С 1924 года председатель ВСНХ. С июня 1924 года кандидат в члены Политбюро ЦК РКПБ и член Оргбюро ЦК РКПБ. Орджоникидзе. 1886-1937 годы. Выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства. Член РСДРП с 1903 года. Большевик. После Октябрьской социалистической революции чрезвычайный комиссар Украины, а затем Юга России. В годы Гражданской войны член Реввоенсовета 16-й и 14-й армий и Кавказского фронта. В 1920-1921 годах один из организаторов борьбы за советскую власть в Азербайджане, Армении и Грузии. В 1921-1926 годах председатель Кавказского бюро ЦК, а затем секретарь Закавказского краевого комитета партии. С 1926 года председатель ЦКК ВКПБ и народный комиссар РКИ СССР. С 1930 года председатель ВСНХ СССР, а с 1932 года нарком тяжелой промышленности СССР. С 1921 года член ЦК партии. С 1926 года кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ. С 1930 года член Политбюро ЦК ВКПБ. Страница 357. Говорят, что требовалось единство аппарата. Но откуда исходили эти уверения? Не от того ли самого российского аппарата, который, как я указал уже в одном из предыдущих номеров своего дневника, заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром? Смотри настоящий том, страницы с 349 по 353. Несомненно, что следовало бы подождать с этой мерой до тех пор, пока мы могли бы сказать, что ручаемся за свой аппарат, как за свой. А сейчас мы должны по совести сказать обратно, что мы называем своим аппарат, который на самом деле насквозь еще чужд нам и представляет из себя буржуазную и царскую мешанину, переделать которую в 5 лет при отсутствии помощи от других стран и при преобладании занятий военных и борьбы с голодом не было никакой возможности. При таких условиях очень естественно, что свобода выхода из Союза, которой мы оправдываем себя, окажется пустой бумажкой, не способной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке. Говорят, в защиту этой меры, что выделили наркоматы, касающиеся непосредственно национальной психологии, национального просвещения. Но тут является вопрос, можно ли выделить эти наркоматы полностью? И второй вопрос. Приняли ли мы с достаточной заботливостью меры, чтобы действительно защитить инородцев от истинно русского держиморды? Я думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли и должны были принять. Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого социал-национализма. Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль. страница 358. Я боюсь также, что товарищ Дзержинский, который ездил на Кавказ расследовать дело о преступлениях этих социал-националов, отличился тут тоже только своим истинно русским настроением. Известно, что обрусевшие народцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения. И что беспристрастие всей его комиссии достаточно характеризуется рукоприкладством Орджоникидзе. Я думаю, что никакой провокацией, никаким даже оскорблением нельзя оправдать этого русского рукоприкладства, и что товарищ Дзержинский непоправимо виноват в том, что отнесся к этому рукоприкладству легкомысленно. Орджоникидзе был властью по отношению ко всем остальным гражданам на Кавказе. Орджоникидзе не имел права на ту раздражаемость, на которую он и Дзержинский ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан был вести себя с той выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один обыкновенный гражданин, а тем более обвиняемый в политическом преступлении. А ведь, в сущности говоря, социал-националы — это были граждане, обвиняемые в политическом преступлении. И вся обстановка этого обвинения только так и могла его квалифицировать. Тут встает уже важный и принципиальный вопрос. Как понимать интернационализм? Далее в стенографической записи зачеркнут следующий текст. Я думаю, что наши товарищи не разобрались достаточно в этом важном принципиальном вопросе. Ленин. 30.12.22 года. Записано Володичевой.